творцу хорошо.
Доброе утро! Радио «Комсомольская правда» Приморья продолжает вещание на частоте 94 FM во Владивостоке, 107.2 в Находке, 99.4 в Уссурийске. Микрофоны Иван Егоркин и Алексей Самуськов. Леш, привет!
Доброе утро, Иван!
Смотрите видеотрансляцию в студии на сайте dv.kp.ru и в нашей группе Facebook «Комсомольская правда» Владивосток. Также слушайте прямой эфир в мобильных приложениях «Радио «Комсомольская правда» для iOS и Android. Итак, сегодня, в ближайшие два часа, мы обсудим новости, пообщаемся с путешественником Владимиром Яхно и с танцевальной парой с Приморья, которая выиграла золото на первенстве России. Также главный редактор «Комсомолки» Александр Сырцов представит свежий номер газеты. Это ближайший план. Напомним, телефоны в студии 230-22-52, ну и номер для сообщений в WhatsApp 8-924-00-1003.
Кто ходит в гости по утрам?
Итак, все по порядку. 38 стран на машине. Из Владивостока вокруг света. Огромный личный опыт самостоятельного путешественника. 3 года в дороге. Участник, автор пробега «Порта Приморья» Владимир Яхно. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро.
Я все правильно сказал?
Абсолютно.
Но наверняка там еще есть несколько таких регалий, знаешь. Но может быть, менее значительных. Но слушайте, 3 года в дороге.
Слушай,
это, Леш, это как?
Но самое интересное, человек вышел на пенсию, военный пенсионер, да?
И, это хобби.
Это хобби, да.
Приобрел... Слушайте, всем бы такое хобби, а?
Всем бы такое. Подожди, но надо что-то начать. Приобрел машину, Nissan Safari, уже подготовленную для бездорожья, и, взяв с собой подругу сердце, да, отправился в кругосветку. Ну, молодец. Владимир, ну, сразу же, ну, вот как так? С чего началось?
Ваше... Вообще, как пришли к этому?
Да.
Я должен сказать, что всегда необходимо сделать первый шаг. В 2006 году, как только была приобретена машина Nissan Safari, была совершенно безумная идея поехать из Владивостока до Украины. Там у меня родственники. Короче, добраться до румынской границы. В то время федеральная дорога строилась. Но поскольку Safari — это внедорожник, вот мы решили, что мы можем покорить весь мир. Вот,
федеральная дорога, имеете в виду Чита?
Да,
ну,
да, да.
Было Читинская, много участков без дороги.
Да. Она на то время только еще строилась. Путешествие было крайне экстремальным. Мы порвали комплект резины. Машина перестала двигаться. Машина заправились какой-то ерундой. Ремонтировались в Иркутске.
Короче, весь комплекс.
Весь комплекс. Бед был. Мы похудели на килограмм на 15. Вот. У нас остались одни глаза, но мы это сделали, мы доехали.
Ягоды и грибы собирали в дороге?
В дороге ягоды и грибы собирали, общались с людьми. Да, мы это выдержали и поняли, что нам это нравится. И постепенно мы, каждый год мы отправлялись на месяц, на два, на путешествие по России. И затем приняли участие однажды в экспедиции, трофи-экспедиции, организованной внедорожным клубом Новосибирска, Offroad Master Club. Команда из 3 машин, мы доехали до Баренцева моря, и там увидели указатель, город Киркенес, 30 километров. Это Норвегия. И подумали, а почему бы не съездить на границу? Да. Вот. Постепенно в дороге возникали идеи, строились планы, маршруты. Вот такие и докатились.
Докатились. В общем, 2006, можно сказать, первый шаг был сделан именно в этом году. Да?
Да.
А вы уже не работали в то время, да?
В то время я уже был на пенсии. Угу. Вот, но еще, работал уже, будучи пенсионером, продолжал работать в Владивостоке. И с каждым годом становилось понятно, что работа мешает. Мешает путешествовать. Вот, и постепенно путешествие стало стилем жизни. И постепенно это не хобби, это уже образ жизни.
Браво. Да, на самом деле, потому что когда человек, допустим, поедет в путешествие, да, не обязательно на автомобиле, просто там куда-нибудь столкнется хотя бы с толикой тех проблем, которые удалось пережить Владимиру в его вот первое вот это путешествие в Владивосток, Украина, да он скажет: да зачем мне это надо?
Но это
да
не...
сидел бы я дома, да пил бы я просто чай, нафига мне вот эти вот вот суматохи эти.
Ну,
но
вот,
нет,
видишь, это не в характере Владимира, тут все совершенно иначе. Друзья, я напомню, что если вам приходилось отправляться в какое-то длительное путешествие, возможно, это было что-то особенное, пожалуйста, сообщите нам или напишите на WhatsApp номер 8-924-300-1003, либо позвоните по телефону 230-22-52, у вас есть сегодня возможность задать вопрос Владимиру, путешественнику, который объехал 38 стран. Ну, с ума сойти. Ну, действительно, это...
Вот, Иван, вот у тебя какие были экстремальные ситуации в путешествии? Ну, Или ты так не стал?
Нет, экстремальные путешествия были у меня во Вьетнаме, когда я взял на прокат мопед, проехал на нем 700 километров по Вьетнаму. 700 километров на мопеде я проехал.
Весь Вьетнам изъездил?
Ну да, я с севера на юг, ну, много проехал, действительно, я ехал не один. Вот, это было действительно экстрим, особенно когда дождь, ветер, и когда у тебя украли деньги, и заправиться нечем. Вот это был огонек. Вот.
У меня, благо, вот таких экстримов не было. У меня знакомый на границе, когда уже уезжал из Китая, потерял паспорт.
Ну, и это отдельное...
4 дня он скитался по Китаю, выучил много китайских слов, узнал вообще, чем живет Китай внутри.
Помогите добраться до белорусского вокзала, да?
Ну, фактически,
отстал от поезда.
Но после этого мы, когда вместе ездим, все время он проверяет паспорт, потому что ну вот, вот такой вот отпечаток остался у него.
Ну, Владимир, наверняка и в ваших путешествиях был еще экстрим. Вот все-таки объехать 34 страны. Что это, 3 года вот непрерывного путешествия?
Да, это 3 года непрерывное путешествие. Мы стартовали в июле 2014 года и вернулись из кругосветки в сентябре, в конце сентября 2017 года. Это мы непрерывно находились в дороге, мы жили в машине, мы не останавливались в кемпингах, в гостиницах, мы не питались в ресторанах и кафе, мы готовили сами. Ели то, что едят простые люди. Вот, потому что, как бы там ни было, все-таки мы пенсионеры. Вот, хоть его...
И экономили все-таки.
Разумеется, без экономии такое путешествие сделать невозможно. Ну, скажем так, наше путешествие было посредством тех, которые у нас имелись. Еще хочу добавить, что экстрим, тот, который мы испытали, мы обладали определенным опытом. Мы являемся членами уссурийского клуба «Рубеж», внедорожного клуба. Я принимал участие в соревнованиях, в стандарте, в спорте, затем в прототипах в качестве штурмана. И постепенно для меня сложилось мнение, что мне этого мало. Нужно уехать.
Еще более экстрима.
Еще более экстрима. Уехать, увидеть мир. Ну, так и случилось.
230-22-52, телефон прямого эфира, 8-924-300-1003. Попадали ли вы в экстремальные ситуации? Если да, расскажите о самой захватывающей. Ждем ваше сообщение на наш WhatsApp. Либо звоните прямо в прямой эфир, да и расскажите, что у вас такого экстремального было.
Ну, а если действительно это будет самая экстремальная история, ну, возможно, они попадут на страницы комсомолки, да? Почему и нет? И на наш сайт dv.kp.ru. Вот, а мы продолжаем общаться с путешественником, который сегодня, отбросив все свои дела, пришел к нам в студию «Комсомольской правды». Это Владимир Яхно, проехавший 38 стран. Кстати говоря, какие планы на 2019 год?
Так, подожди, 2019, может, еще в 2018 году что-то запланировано? Тут целый месяц впереди.
Ну, кстати говоря, да, что-то я погорячился.
Ну, я хочу сказать следующее.
Скромничает Владимир.
Да, ну, по поводу 2018 года у меня есть одна задумка, вот, небольшая. Вот, она связана с нашим автопробегом порты Приморья, посещение национального парка «Земля леопарда» зацепило меня до такой степени, что, побывав в нем в пятницу в составе группы, я в понедельник уже был у ворот администрации национального парка. И у меня есть одна идея, которую я хочу притворить в жизнь.
А может быть, это будет автопробег новый, там, заповедные уголки Приморья, да, или там национальные парки Приморья, все же может быть, да?
Я хочу сказать следующее, что Приморье настолько красивый край, настолько много возможностей осуществлять различные пробеги, велопробеги, мотопробеги, автопробеги, пешие походы, это восхитительно, что мы живем в таком прекрасном крае.
Можно сказать, что нам повезло?
Крупно повезло.
Крупно повезло. Итак, друзья, у нас в гостях Владимир Яхно, путешественник с огромным стажем, участник различных экспедиций и трофей-рейдов. К нему, конечно, много вопросов. Задавайте свои вопросы. Позвоните по телефону 230-22-52. Мы сейчас ненамного прервемся, а потом вновь вернемся в эфир.
Что приморцу хорошо. Что приморцу хорошо.
Это «Комсомольская правда. Приморье». Мы продолжаем свое вещание на хорошо знакомых частотах. У микрофона Иван Егорхин и Алексей Самуськов. Леша, еще раз привет.
Угу.
Так, телефон в студии. Здрасте. Телефон в студии 230-22-52. Номер для сообщения WhatsApp 8-924-300-1003. У нас сегодня потрясающий гость, путешественник, участник автопробега «Порт Приморья» Владимир Яхно. Кстати говоря, Владимир, возвращаясь к тому автопробегу, с которым мы вместе с вами прошли весь маршрут, но у вас машина подготовленная, да? И в некоторые места я даже проехать бы на своей побоялся. Вот, чего не скажешь о вашем Nissan Safari, правильно?
Правильно.
Правильно. Какой пробег у Safari, кстати говоря?
350 тысяч на сегодняшний день.
Капиталку двигателя уже делали?
Недавно.
Недавно делали, да? Но вы также планируете использовать эту машину для своих дальнейших путешествий?
Только это.
Итак, мы проехали 5 портов, да, были, ну, начиная с Владивостока, я Владивостокский порт не считаю, да, Находка, порт Восточный, потом Малый порт, Астафьево, Зарубино, бухта Троицы, порт Пасьет. Самое большое впечатление от посещения какого порта?
Самое большое впечатление у меня оставил Восточный порт.
Восточный порт, чем он вам запомнился?
Вы знаете, этот порт восхищает. Восхищает современным оборудованием, восхищает коллективом людей, которые работают, постоянный коллектив. А нам приходилось общаться с рабочими, с руководством. Это вызывает восхищение и гордость, что мы живем в Приморском крае, где у нас есть прекрасные, замечательные ворота, которые... Который, в общем, который можно гордиться. Восточный порт, это да. Самое интересное, что в Инстаграме мне написал человек, мой подписчик, который не живет здесь у нас, он написал, что еще в 84-м году порт Восточный восхитил его своим размахом, своими производственными мощностями. Поэтому этот порт, да, он у нас на первом месте.
230-22-52 номер для ваших звонков в прямой эфир и 8-924-300-1003 номер для сообщений в WhatsApp. Попадали ли вы в экстремальные ситуации? Если да, то расскажите о самой захватывающей. Владимир, вот к нам пришел вопрос такой на WhatsApp. А какими качествами и навыками нужно обладать путешественнику, решившему отправиться на автопутешествие по миру?
Я думаю, что необходимо просто решиться. Просто выйти из своей квартиры.
Неподготовленным.
Даже неподготовленным.
Просто человеку надо принять решение.
Все придет со временем.
Совершенно верно. Опыт приходит со временем.
Поехал ты на летней резине в зиму. Придется по дороге что-то сделать.
Это будет опыт.
Это будет опыт. Пускай не совсем положительный опыт, тем не менее опыт. Ну, вот, ну что же, прекрасно. Скажите, но я знаю, когда мы были с вами в путешествии по портам Приморья, да, вы сейчас говорили о Восточном, мы добрались до Пасьета, и от Пасьета вы доехали до границы.
Да.
Это была российско-китайская граница?
Да, это была российско-китайская граница, насколько я понимаю.
Да, но это было интереснейшее путешествие. Кстати говоря, друзья, Владимир Яхно, естественно, есть своя страница в Инстаграм, да, есть свой портал, на который можно зайти. Просто набираете Владимир Яхно, и сразу же будет несколько ссылок, и вы сможете посмотреть все фотоотчеты и видеоотчеты о его путешествиях, а таковых действительно большое множество. А вот, двигаясь по миру, да, по той же России, да, что для вас является ориентиром? GPS, там, карты, там, или общение с местными
или
жителями?
Или Памху ориентируетесь.
Памху, там, я не знаю.
Низкий полет чаек.
Мы ориентируемся... Ну, естественно, мы имеем навигаторы, имеем карты бумажные, пользуемся программой Maps.me, бинокль. Очень хорошее средство для ориентирования, особенно в Монголии, где нет дорог, практически нет дорог.
А как в Монголии по биноклю ориентироваться?
Очень просто. Смотришь, там люди, видишь, идут. Вот туда.
Туда едут.
Мы избирались, допустим, в Монголии, когда теряли дорогу, а потерять очень легко.
Едешь, она кончилась. Все, не
дороги. Совершенно верно. Именно так. Именно так. Взбирались на какой-то холм. Я взбирался сверху на крышу и обозревал биноклем, искал какие-то следы. То ли скота, то ли какой-то да, этот признаки да? дорог. Да.
Где иногда, же АЗС?
Да, иногда приходилось просто ехать по степи. Потому что знали, мы едем на север, строго на север, и там где-то найдем дорогу. Вот примерно так вот. Очень много нам, очень сильно помогало местное население. Вот, поскольку монгольского языка население до 50 лет не знает, то мы общались с жестами, и, естественно, я имел в руках блокнот и карандаш. Тут же давал, допустим, тому же чабану, пастуху, и он нарисовал маршрут с точностью до метра.
Ничего себе! Слушайте.
То есть, национальная черта, понимаешь, ты не знаешь язык до 50 лет, зато в точности до миллиметра можешь на листке бумаги нарисовать карту до ближайшего места.
Просто у тебя в кармане GPS.
Замечательная Монголия.
Слушайте, а вот если
делать... Это же касается небольшого стереотипа, да, что в Монголии вот степи и пустыни, и вообще больше ничего там нету, да?
Так и есть, по-моему.
Какие можно вот разрушить стереотипы? Вы же много где побывали, в каких странах? Есть же разные стереотипы. Что вот наиболее такое вот прям вот врезающееся в мозг, что вот является прям в корне неверным?
Ну, допустим, я хочу сказать следующее. Ну, стереотип, который сложился у людей, проживающих в западных, цивилизованных западных странах, о том, что Южная Америка – это опасная территория, особенно страны, допустим, Колумбия, Боливия.
И... Кокаиновые страны.
Да-да-да, где там мафия, наркотики, убийства и так далее, и так далее, и так далее. На самом деле я хочу сказать следующее, что в той же Колумбии или Боливии или Монголии не менее страшно или так же безопасно, как и в России. Проживая в России... Мы готовы к тому, чтобы познать мир, и мы не обладаем, скажем так, тем комплексом зашоренности, который имеют люди западных стран. Но я должен сказать, что нет ни одной страны, которую мы проехали, которая является опасной по определению, и которую бы я, допустим, не рекомендовал. Нет ни одной страны. Мы встречали только лишь добрые отношения к нам. Особенно это касается русских. Машина с русскими номерами, это был праздник.
Это был праздник, особенно с приморскими номерами. Я вчера заходил на вашу страницу в Инстаграм, да, смотрел, как обрадовалась девочка в какой-то дальней стране, увидев машину и госномер 125 РУС. Она оставила записку под стеклом, да, такая история.
Абсолютно,
была.
Да, именно так. Мы находились в Мексике, и придя к машине, увидели
записку. Она сказала, машина из Владивостока, это же класс!
Это нечто.
Да, это же нечто. Вот так жителей Владивостока закинуло и в Мексику, оказывается. Владимир, скажите, какая страна по своему менталитету наиболее близка вам?
Удивительно, это Аргентина.
Почему?
Именно близка по менталитету русских людей. Это Аргентина. Это необъяснимо. Они также гуляют, также отмечают праздник, как и мы. Праздники не заканчиваются днями, неделями. Мы не могли понять, что это. Оказывается, там неделя каких-то государственных праздников. Они,
как
очень,
наш Новый год, например.
Абсолютно это напоминает наш Новый год.
Надо найти город побратим в Аргентине.
Далее, допустим, если они что-то отмечают, обязательно это шашлыки. Вот так же, как и у нас. Выезд на природу, это естественно.
В Аргентине точно аргентинцы живут или там, может
быть? Вы знаете, я думаю, что путешествуя по миру, ты увидишь немало стран, где менталитет близок к русскому. Это очень радует. И я скажу, что вот уже завершив кросветное путешествие, у меня ощущение, что я везде чувствовал себя как дома, и это ощущение дома у меня осталось.
Слушайте, ну класс. Класс, друзья, 230-22-52, наш телефон, звоните, делитесь своими историями, какие с вами в путешествиях приключались экстремальные ситуации, самое интересное, возможно, появится на странице «Комсомолки» на нашем сайте. Вот, и еще вопрос, пока у нас остается совсем немного времени, если начинать путешествовать, куда отправиться в первую очередь? Вы говорили сегодня про Монголию, кстати говоря. Может быть, жителю Владивостока начать свою первую кругосветку, как раз заступив в Монголию?
Абсолютно верно. Иван, абсолютно верно.
Сразу с места в карьер.
Да, когда мы впервые попали в Монголию, мы удивились, как так? Страна, которая находится непосредственно вблизости от Владивостока, а сейчас туда не, виза даже не нужна, почему не были там раньше?
Поэтому я прошу прощения, да, мы сейчас прервемся ненадолго, потом вновь продолжим наше общение.
Что приморцу хорошо. Отдохни.
Это «Комсомольская правда. Приморье». Мы продолжаем. Куда можно отправиться сегодня вечером в Владивостоке? Сейчас расскажем в нашей рубрике «Отдохни». Театр Горького. Комедия в двух действиях. Палата бизнес-класса. Начало спектакля 18 часов 30 минут.
Слушай, это про этого, как его, который крабов ест.
А, про одного из депутатов?
Нет, заключенный.
А, заключенный. Палата бизнес-класса.
Да,
логично.
Я забыл его фамилию.
Шутка при нем. Я понял.
Банда Цапков, вот.
Приморская сцена Мариинского театра, опера в трех действиях «Травиата». Начало в 19 часов. В концертном зале Феско-Холл сегодня состоится интересный спектакль театра теней, который докажет, что все фантазии можно претворить в жизнь с помощью теней. Начало в 19 часов. Весьма любопытно.
Отдохни. Что приморцу хорошо.
Это радио «Комсомольская правда». Если вы только что включили свои радиоприемники, мы вещаем во Владивостоке, находки Уссурийска. Микрофон Иван Егоркин и Алексей Самуськов. У нас в гостях сегодня путешественник, участник автопробега «Порт Приморья». Человек, который проехал 38 стран за 3 года. Владимир Яхно. Итак, мы продолжаем общение. Владимир, ну а какое из путешествий, а у вас их было много, запомнилось вам больше всего? Конечно, вот тот, наверное, самый трехгодичный маршрут.
Разумеется.
Ну, а страна, вот, которая оставила самое яркое впечатление?
Вы знаете, все страны, которые мы проехали, оставили яркие впечатления, все до едины. Я бы хотел сказать, что, может быть, какое-то место, которое оставило в этой стране особое впечатление, и которое хочется вернуться. Допустим, уже путешествуя, увидев много красот, я определил для себя критерии того или иного места, которое впечатлило особенно. Торрес дель Пайне, национальный парк Чили, это красота вселенского масштаба.
Хотя что бы, там такого красивого?
Там горы, местность, и горы, три огромных горы, которые устремляются в небо, они как храмы. Это восхитительно.
Слушайте, ну, Кавказ, тоже горы есть.
Да, но надо посмотреть, увидеть. У каждого свое...
Эверест? Чем вам не гора?
Еще не был, не знаю.
А, вот, то есть еще есть белые пятна на картах Владимира.
Дальше хотел бы сказать, что страны, куда хочется вернуться. Впечатлили все страны. А вот куда хочется вернуться, это Исландия, Монголия. Монголии возвращаться каждый раз хочется.
И открывать для себя новые,
да,
тропы.
Киргизстан. Это невероятная, красивая страна. Самое удивительное, что мы там встречали больше иностранцев, чем русских туристов, российских туристов. Это невероятно.
Вот самое удивительное, друзья, что вместе с нами сегодня в студии сидит человек, который не проводит пенсию, как обычные пенсионеры, да, а вот взял и сделал первый
жизнь
шаг.
В движении.
Жизнь в огромном, в таком движении, который молодые люди некоторые могут позавидовать. Я смотрю на его внедорожник, который сейчас стоит под окнами.
Да, его внедорожнику много кто может позавидовать.
Да, я, например. Весь украшенный наклейками и картой, где есть весь маршрут, вот этот трехгодичное путешествие. Но как супруга ваша принесла вот эти все тяготы трех лет вместе в одной машине? Вы же и спали в машине, она для этого подготовлена.
Да. Это стойкий человек, это штурман.
Да, низкий ей поклон. Как зовут?
Нина.
Нин, вам большущий...
Вова, да куда ты едешь? Тут налево, а не направо, да?
Было такое.
Было такое тоже?
Было.
230-22-52, телефон наших студий, номер для ваших сообщений, WhatsApp 8-924-300-1003. Расскажите о самых ваших экстремальных путешествиях, какие были самые такие запоминающиеся случаи, да. Ну, а Владимир, а самый курьезный или веселый случай в ходе путешествия?
Я затрудняюсь, что вы вкладываете
в понятие веселый.
Понятие, да, веселый и курьезный.
Ну, смешной.
Вы знаете, я не припомню смешных случаев. Вот просто так вот. Вот экстремально.
Хорошо, что вас можно... больше всего порадовало? Удивило, может быть?
Ну, порадовало меня то, что все люди одинаковые. Вот. У всех одинаковое понятие счастья. И больше всего огорчило то, что войны, они были на планете и еще продолжаются.
Ну, к сожалению, да, это вот неотъемлемая часть нашей жизни стала почему-то.
Вот. Хотел бы сказать следующее, что можно ли назвать экстремально, я не называю это для себя экстремальным. Спустя месяц после того, как в Колумбии прекратилась гражданская война, было подписано перемирие, мы поехали в партизанские края, которые не контролируются правительством, войсками, полицией. Там нет никакой власти, кроме...
автомата Калашникова.
Видимо, да. Нас предупредили, что надо вести себя прилично. Да. Но дело в том, что мы путешествуем с открытым сердцем. И встречаем точно таких же людей. Мы проехали...
Подобное притягивает подобное.
Видимо, да. Мы проехали, уехали в джунгли. Мы встречались с этими людьми, которые не были с автоматом. Вот. Они доброжелательные. Ну, они такие же, как мы. И я счастлив тем, что на эту землю пришел мир. Это огромное счастье, когда люди прекращают воевать.
230-22-52, телефон нашей студии, 8-924-300-1003, номер для сообщений WhatsApp. Владимир, вот наверняка у многих наших радиослушателей возникнет такой вопрос. А как пенсионер может себе позволить такие кругосветные путешествия? Откуда деньги? Спонсоры или какие-то накопления?
Никаких спонсоров. Это только наши накопления. Мы готовились 2 года. Той пенсии, которую мне выплачивает государство, хочу уточнить, мне вопросы задают и в Инстаграме, это военные, я военный пенсионер, который служил на Крайнем Севере. Вот. Ну, и пенсия максимальное количество, соответствующая пенсия. Да. Ну, так сложилось в моей жизни, что вот я отдал все, что у меня было, государству в свое время. Вот. А сейчас пришел к выводу, что самое интересное в этой жизни – это путешествие, это быть в движении. Собственно говоря, вот на эти средства мы и живем. Расчет у нас был на пенсию, только лишь на пенсию. Ну, на всякий случай, страховая сумма, конечно, была у нас на тот... Ну, слава богу, такого страховых случаев не было.
Страховых случаев не было, да?
Должен сказать, что это возможно. Каждый может путешествовать, вот, ну, естественно, в соответствии со своим бюджетом. Это возможно. Не обязательно быть на машине, можно ехать на велосипеде, пешком, как автостопщики.
А на кого из путешественников вам, ну, на кого ориентировались вообще? Может быть, есть у вас какой-то кумир, который человек, который прошел, или которому вы завидуете, или хотели бы быть, или пройти тем же маршрутом, не знаю.
Тот человек, который нас подтолкнул к кругосветке, его зовут Сальвадор Сальва. Сальва Родригес. Это испанский велосипедист, который проехал, путешествовал 12 лет.
На велосипеде?
На велосипеде, да. Вот, который мы встретили в тайге зимой. Затем через месяц он приехал в Владивосток. Он жил у нас дома, в квартире. Мы с ним общались. И я понял, что мы можем отправиться в кругосветное путешествие. Обязательно будет вдохновитель на вашем пути. Путешествуйте, он встретится.
Владимир, ну, мне все-таки вот не дает покоя вопрос именно финансовый, да, обеспечения вот этого всего путешествия. Вот, допустим, я собираюсь поехать, ну, скажем, на 3 месяца в автопутешествие по... Ну, ладно, давайте возьмем страну Азиатско-Тихоокеанского региона, где есть дороги, естественно. Сколько мне нужно взять денег?
Это зависит от ваших потребностей. Если вы привыкли жить в гостинице,
нет, то
каждый
давайте
день
вот,
принимать душ.
Давайте вот как вы, минимально, то бишь автопробег, ночевать в машине, то есть, получается,
ну, посчитай, ну,
таможенные,
бензин,
да, какие-то, да? Бензин, да, сначала, техобслуживание, еда.
Техобслуживание машины, еда.
Ну, скажем так, на своем примере, ну, да, мы пришли к выводу, что если мы месяц выдержим, потратим 30 тысяч, этого нам достаточно, в первую очередь, на первом месте это потребление, покупка топлива, вот, на втором месте смазочный материал, на третьем месте наше питание.
Вот и, как. То есть о себе меньше заботиться, чем об автомобиле.
Нет, ну, конечно.
Это правильно.
Же и гостиница, да? Нет, это средство передвижения.
Да, потому что если потеряешь автомобиль, ты все, ты назад все не
потеряешь, да. Поэтому тут надо очень трепетно к этому вопросу относиться.
То есть 30 тысяч на месяц.
Мы так рассчитывали.
Угу. Где-то, и, в принципе,
укладываетесь. Где-то было меньше. В определенных, в некоторых странах это дешевле. Ну, представьте себе, мы проехали Иран за месяц. Угу. Вот. Ну, топливо обходилось, ну, скажем так, в американской валюте литр 10 центов. Вот. Мы с восхищением, скажем так. Ну, 6, примерно 6 рублей за литр. Это можно путешествовать.
В Иране.
В Иране, да. Mm-hmm. Удивительно красивая страна. Мы погрузились в эту культуру, в эту религию. Мы были восхищены этой страной.
Окей, вот. Google, как добраться до Ирана?
Заправить машину?
И перегнать туда свою машину и жить там, наверное.
Вот. Где-то было дороже. Допустим, почему похожа Аргентина на Россию для меня? Там топливо нам обходилось 80 рублей за литр. Страна, которая имеет собственные нефтяные месторождения, вот, для своих граждан продает топливо так же дорого, как наша страна для наших граждан.
Какие молодцы все-таки. Какие молодцы. Вот здесь
мы похожи. К этому, видимо, есть какие-то предпосылки. Но я считаю, что вот 6 литров за...
6 рублей.
6 рублей за литр.
Это приятная цена.
Да, да.
Почему? Это приятно, к этому надо стремиться. Надеюсь, сейчас нас услышит кто-нибудь.
Ценообразователь
бензина, да. И все-таки у нас остается совсем немного времени. Какие вы места, в первую очередь, порекомендуете посетить коллегам-путешественникам, вот, которые сейчас вот только начинается вот этот путь путешественника? Куда стоит отправиться, чтобы приехать и сказать: «Ах! Ничего себе, да, я все-таки продолжу это дело».
Я думаю, что первым делом надо просто сесть в автомобиль, если это у вас есть автомобиль, и поехать. Неважно куда.
И
куда
доехать глаза? Хотя бы до Хабаровска.
Абсолютно. Пусть это будет Хабаровск, пусть это будет север Приморского края, пусть хотя бы будут Штыковские пруды, но вы отправляйтесь в путешествие, а затем вас это...
затянет?
Затянет, да. И затем вы обязательно... Позвоните мне, либо напишите и спросите: Владимира, как поехать в Монголию или в тот же Иран? Я вам расскажу.
И потом это станет у вас, друзья, путешествие-зависимость. Да?
Я скажу так, это та зависимость, да, это действительно, это зависимость, это вирус, вирус свободы.
Вирус, ох, как хорошо сказали, вирус свободы.
Ну, тут все зависит от человека, если человек стремится к этому, да, он и будет продолжать путешествовать, да? Ну, пожелаем нашим радиослушателям вот этого стремления, стремления к улучшению своей жизни, к тому, чтобы проводить ее как можно ярче, насыщать ее вот этими замечательными событиями. Почему бы и нет?
Не бойтесь, друзья, сделать первый шаг, как это сделал в 2006 году наш сегодняшний гость Владимир Яхно, который вместе с нами был в автопробеге Порта Приморья, и нам удалось познакомиться с этим удивительным человеком. И Владимир, хочется пожелать вам дальнейших ярких впечатлений и новых путешествий.
Спасибо.
Спасибо вам, друзья. Продолжим после короткой паузы.
Что приморцу хорошо. Датская рубрика.
Итак, чем же знаменателен день сегодняшний, 28 ноября, мы расскажем в ближайшие минуты в нашей датской рубрике. Всемирный день сострадания отмечается сегодня, а также День независимости Панамы и Мавритании. Если есть панамцы и мавританцы во Владивостоке, мы вас искренне поздравляем. События, которые произошли в мире в этот день, 28 ноября, 1908 год, сформирована Амурская речная флотилия. 43-й год началась Тегеранская конференция с участием руководителей Соединенных Штатов, Великобритании и СССР, Сталина, Рузвельта и Черчилля.
В 1974 году произошло последнее выступление Джона Леннона на сцене во время концерта Элтона Джона в Мэдисон Сквер Гарден.
Да, ну а кто же из известных людей появился на свет в этот день? Философ, соратник Карла Маркса и основоположник коммунистической идеологии Фридрих Энгельс.
О, как. Композитор, пианист и дирижер, основатель первой русской консерватории Антон Рубинштейн.
Поэт Серебряного века Александр Блок. Улица, фонарь, аптека, не видно практически ни человека. Так, дальше.
Филолог и общественный деятель Дмитрий Лихачев.
Австрийский писатель и журналист, автор новелл «Письмо незнакомки», «24 часа из жизни женщины» Стефан Цвейг. Ну что ж, друзья, движемся далее.
Датская рубрика. Что приморцу хорошо.
Продолжаем обсуждать новости. Заглянув на сайт dvkp.ru, можно увидеть следующее. Кусочек сыра сим-карты послали приморскому арестанту. Прямо как в басне Крылова, да?
Это прям стихами.
Да-да-да. Сотрудник СИЗО-3 перехватил преступную передачку. Ну, а тот, кто передавал, собственно, эту передачку...
Уже не сыр будет.
Нет, отхватит, да, от 3 до 5 тысяч рублей вот, штраф за подобное преступление. Слушай, а, Алексей, если бы ты передавал сим-карту, куда бы спрятал?
Представь такую ситуацию. Я бы не стал поступать столь опрометчиво и пытаться...
Бы передал телефон, да?
На режимное предприятие, я бы, если бы у меня возник такой умысел, я бы передал себя в руки властей, наверное, потому что, ну, нельзя так, нельзя. Да, весело, но на какие только ухищрения не идут вот эти вот личности, да, в сыр засунуть сим-карту, я не знаю, там,
В хлеб уже никто ничего не прячет, уже прошлый век.
Там, я не знаю, в постельное белье что-то прячут.
Постельное белье не передают туда.
Ну, там как-то ты тоже что-то видел, там, в еду еще там. А, я еще помню, была занятная история, получается, порошок запрещенного наркотического вещества, его забили в ватную палочку. То есть, вот ватная палочка, на которой намотана вата, да, ты с одной смотри. Стороны вату стянули, там же полая трубочка, вот туда напихали этого порошка.
Но вот вам ватные палочки, 100 штук в подарок, да?
Да, да. Чистите себе ушки на здоровье. Ну, там намотка сразу, понятно, что повторная. Ничего и там себе. Подозрения
на
сразу возникли.
На какие только ухищрения не идут люди.
Да, то есть голь на выдумке хитра. Вот, пожалуйста, сыр. Что дальше? Колбаса.
Боюсь предположить. Может быть, что угодно. Но давай перейдем еще к одной теме, которая была опубликована на нашем сайте dvkp.ru.
Японцы научат Владивосток строить чудо-парковки. Ну, я бы даже сказал, нано-парковки.
По подсчетам японских специалистов, чтобы полностью освободить 6-километровый центральный маршрут от запаркованных автомобилей, напомню, наверное, имеется улица Светланская в виду, потому что протяженность ее как раз-таки около 6 километров, необходимо построить в этом районе стоянки на 2000 мест. Наверное, стоянки где-то ближе к центру. Да, я так понимаю?
Сколько стоит одна стоянка у нас на хотя бы 100 паркомест?
Я не знаю. Я знаю, что в строящихся жилых комплексах одно парковочное место продается от 300 до 1 000 000 рублей.
Ну, я так прикидываю, знаешь, нам денег не хватит, чтобы построить на сколько, 2000, да, паркомест?
Не знаю, так не думают японские специалисты. Представители японской компании познакомили участников с презентацией таких парковок. Так, например, японские специалисты предполагают оснастить паркинги специальным светящимся табло, на котором видно число свободных мест, а также систему управления, которая позволяет при помощи мобильного приложения отслеживать свободные места, бронировать их, а также оплачивать услуги. Ну что ж, конечно, это удобно.
Ну, отслеживание, бронирование, да, информация о том, сколько свободных мест, да. Но физически где это разместить?
Ну, это ты думаешь, что невозможно. А специалисты мэрии Владивостока готовы рассмотреть все предложения и проекты японских партнеров. Тем
хорошо,
более,
если
в центре города.
Если японские партнеры предложат снести какое-нибудь историческое здание и на его месте построить
стоянку. Так нет уж, Алексей, все иначе. В центре города уже определено 4 муниципальных участка под парковки от 140 до 250 автомобилей. Вот какая новость.
Всего 4? Но этого же мало. Ну, надо еще как минимум.
Ну, 4 по 250, 8. Если автомобили, то получается 1000 автомобилей.
Ну, еще 4, значит, надо.
Еще 4.
Чтобы
надо,
разгрузить,
да,
одну Светланскую.
Либо сделать их ввысь.
Небоскребы.
Как небоскреб, да. Ну, вот почему.
А где деньги ты возьмешь на это все? У японцев?
Ну, вот это другой вопрос.
Да, а согласятся ли они? Они проект свой представили, а деньги кто даст? Никто не даст денег, все своими силами.
У нас остается немного времени, и вот еще одна новость прилетела. Городские общественные туалеты перешли на круглогодичный режим работы. Если раньше работали только в теплое время, то сейчас будут продолжать работать и зимой. Общественный туалет расположен в центральных подземных переходах, напомню, и, собственно, скверы. Всего их 7, и расположены они на Светланской, 44-29, Прапорщика Комарова, 18, Посетской, 24, в подземном пешеходном переходе со Светланской на Алиутской, а также в сквере Муравьева-Амурского и Адмиральском сквере.
Но они работают все бесплатно,
они
да,
работают бесплатно.
И это не просто подземный переход, да, как вот мы привыкли там, а это нормальный, функционирующий, оборудованный общественный туалет, который еще и при этом убирается, да. Ну, это хорошо, и хорошо, что таких пространств становится больше, что у нас город все-таки шагает в ногу со временем, да, и все это появляется. Другое дело, когда этого нет, да, но будем надеяться, что таких мест, ровно как и автомобильных парковок, да и всего другого, что должно быть в нормальном цивилизованном городе,
станет
у нас будет больше.
Больше.
Да.
Напомним, друзья, в 9 часов 5 минут с радиостудии «Комсомолки» придут танцоры Владислав Стасюк и Ирина Калачанова, которые выиграли первенство России по танцевальному спорту и буквально вчера вернулись во Владивосток. Также в разговоре примут участие президент Федерации танцевального спорта Приморского края Дмитрий Стыцюк, художественный руководитель студии «Торнадо» Елена Соловьева. Это уже будет в следующем часе. Читайте газету «Комсомольская правда», слушайте радио на частоте 94 FM в Владивостоке, 107.2 в Находке и 99.4 в Уссурийске.
Что приморцу хорошо.
Доброе утро. Радио «Комсомольская правда Приморья» продолжает вещание на частоте 94 FM во Владивостоке, 107.2 в Находке, 99.4 в Уссурийске. У микрофона Алексей Самуськов и Александр Сырцов. Саш, доброе утро.
Доброе утро, друзья.
Наши координаты. Телефон студии 230-22-52. Номер для ваших сообщений в WhatsApp 8-924-300-1003. Смотрите видеотрансляцию из студии на сайте dv.kp.ru, в нашей группе Facebook «Комсомольская правда. Владивосток». Также слушать наш эфир можно в мобильных приложениях радио «Комсомольская правда» для iOS и Android.
Кто ходит в гости по утрам?
Как и обещали, у нас в студии уже расположились, и наблюдатели видеотрансляции могут их уже узнать, заметить. Президент Федерации танцевального спорта Приморского края Дмитрий Стыцук. Дмитрий, доброе утро.
Здравствуйте.
Художественный руководитель студии «Торнадо» Елена Соловьева.
Доброе утро.
А также победители первенства России среди юниоров. Это дуэт Владислав Стыцук.
Здравствуйте.
Да. И Ирина Клочанова. Ирина.
Здравствуйте.
Все, познакомились, ребят. Ну, по традиции спрашиваем, как ваше утро начиналось?
Честно говоря, сложно, потому что мы только вчера вернулись из города Москвы. Ребята были на двух чемпионатах. Основной это в Люберцах, который мы немножко позже расскажем про него более подробно. И последний это всероссийские соревнования в городе Москва. Называется турнир, международный турнир «Ритм», уже традиционный, больше 40 лет он проходит. Вот, поэтому вчера только вернулись. Конечно, наш переход на время тяжеловат, но, тем не менее, очень рады быть в вашей студии, и поэтому настроение замечательное, веселое, и
Елена, мы тоже очень рады видеть вас в студии. «Комсомольская правда» – это люди, принимающие решения, лидеры общественного мнения, и мы придерживаемся этой концепции. Вот. И хотелось бы еще раз напомнить, что накануне в Подмосковье Владислав и Ирина заняли первое место в первенстве России, и этот успех поддержали многие другие воспитанники легендарной владивостокской студии танца «Торнадо». А у меня такой вопрос. Дмитрий Викторович, вы со своей супругой Еленой сами в прошлом знаменитая танцевальная пара. Сейчас же ваша семья, можно сказать, получила второе дыхание, да, второе поколение. Вот Владислав в паре с Ириной выиграл первенство. Как вы считаете, ваш сын не зазвездился? Что, как вы вообще его готовили, получается, с малых лет?
Владислав танцует с малых лет, естественно, начиная с возраста детей. Вот. Были и успехи, потому что он танцевал в финале в детях в России. Были и поражения какие-то, проигрыши, но потому что это спорт, и мы, как в любом спорте, имеем и взлеты, и падения. Вот. Самое важное – это стремление к развитию, к совершенству своего тела. И я думаю, вот мое такое вот мнение, что для любого спортсмена, конечно, победа – это приятно, но самое основное, как в нашем виде спорта, я думаю, и в других видах спорта, это развитие. Развитие своего тела, развитие себя относительно того вида, которым ты занимаешься. Ну, вот как говорил девятикратный чемпион мира Брайан Ватсон, что когда я выхожу на соревнования, я борюсь не со своими соперниками, я борюсь сам с собой.
Владислав, а ты как сам считаешь? Все правда или есть какие-то нюансы? Зазвездился или рано еще?
Ну, на самом деле, зазвездиться – это если вы зазвездились, то можно уже заканчивать танцевать, потому что, на самом деле, совершенству нет предела. И, как правильно сказал мой руководитель Дмитрий Викторович, что Брайан Ватсон, чемпион мира, сказал, я выхожу заниматься и соревноваться сам с собой. То есть тоже я, когда выхожу соревноваться, я в первую очередь не думаю, какие пары танцуют, какие мои соперники. Я думаю о том, как показать лучший результат и свой танец.
И как справляешься с вот этим вот грузом ответственности?
Спокойно, повседневно.
Ты привык, да?
Да.
Привык. А у меня вопрос к Ирине. Ирина, есть мнение, что сейчас очень мало мальчишек идет заниматься танцами, и девчонки буквально дерутся за партнеров. Правда ли это, и как вот вам удалось...
Со сколькими все-таки партнершами удалось подраться за Владислава?
К сожалению, нет, к счастью, не пришлось драться ни с кем, чтобы танцевать с Владом.
А, ну да, правильно говорят, что мальчиков меньше в танцах. Ну, как правило, мальчиков же отдают больше в хоккей. Там или
в единоборство какие-нибудь.
Но, тем не менее, все равно мальчиков тоже отдают в танцы. И бывает такое, что партнершу не могут найти даже мальчику. То есть, наоборот, бывает.
Сложный характер?
Нет, разные факторы могут быть.
Ну, какие, например?
Например, рост. Угу. Например, когда это детский возраст, девочки могут быть выше и не могут найти подходящую девочку, чтобы она и по уровню, ну, по уровню подходила, и по возрасту.
И часто такие вот диссонансы возникают?
Ну, довольно-таки.
Елена Владимировна, а вот к вам вопрос. Другое интересное наблюдение, да, в спортивных танцах, как человек со стороны, что в отличие от плавания, футбола, хоккея, к вам могут прийти условные «старички», в кавычках, да, и вот достичь определенных высот. Это так или нет? То есть это такой универсальный вид спорта, который для всех возрастов.
На самом деле это так, потому что даже, я хочу сказать, мы с Дмитриевичем воспитали очень много поколений танцоров, и это сейчас в тенденции, да, отдавать ребенка уже и в 3 года родители стремятся отдать в спорт. Раньше этот возраст был намного выше, и многие мои ученики, которые стали также и чемпионами Дальнего Востока, приходили в спорт и в 14, и в 15, и в 18 лет. А сейчас, конечно же, очень много взрослых людей, которые также приходят и в 20, и в 25, и танцуют, ну, у нас это называется категория хобби-класс, но, тем не менее, танцоры показывают достаточно высокие результаты в этих классах, поэтому, да, танцам все возрасты покорны.
То есть любой человек, независимо от того, сколько ему лет, какая у него комплекция, и был ли у него вообще опыт в танцах, может прийти и чему-то да научиться?
Абсолютно верно, абсолютно верно. С любой комплекцией. Было бы желание и стремление.
Вот именно, что главное, дамы и господа, это желание.
Меняем тему.
Друзья, а вы ездите в автобусах вообще? В общественном транспорте?
Ну, иногда бывает, да.
Иногда бывает. А попадались ли вам в автобусах волонтеры, да, ну, молодые люди, которые просят денег для больных людей, ходят с такими ящичками, да, знаете? Бывало, попадались, да, такие? Как вы реагируете на их просьбы?
Вот Ирина ответит, я смотрю.
Ну, я просто чаще езжу на автобусах. И, ну, я обычно даю деньги, потому что... Ну, да, я знаю, что многие говорят, что это все обманщики, что это все неправда, но я не обеднею там, на 100, если я дам им 100 рублей, потому что, ну, а вдруг это правда, вдруг там человек действительно болен.
Ну, вот, например, руководитель фонда «Надежда» по всему миру Кристина Черникова дала вот такой Черникин, следующий...
Черникина.
Черникина, простите, дала вот такой вот совет, давайте послушаем.
Денег не давать. Угу. Вот единственное, что можно сделать быстро в этой ситуации, просто денег не давать.
Вы считаете, то есть, Валерия, что это мошенники?
А, да, это мошенники, потому что добросовестные благотворительные организации не собирают денежные средства в автобусах и на улицах вне рамках заранее согласованных акций и мероприятий. Вот. А, конечно, эти люди, они... надеются на эмоциональный порыв человека, на замкнутое пространство в автобусе. Вот, и никто не может быстро проверить весь пакет документов, которые на руках у этих волонтеров. Да и нужно разбираться. То есть, вот я, как руководитель организации благотворительной, могу понять, что у него должно быть. А обычному, к сожалению, человеку это просто сделать невозможно. Поэтому здесь денег не давать, включить голову. И если правда появилось желание сделать доброе дело, прийти домой, опять-таки, посмотреть, какие организации есть в Владивостоке, позвонить, познакомиться и решить, хочешь ты помогать финансово, хочешь ты помогать своим временным интеллектуальным ресурсам. А, но в автобусах это 99,9% мошенники, и, к сожалению, это проблема не только Владивостока.
Ну, по всей стране,
по всей,
да, такая
по всей
история?
Стране, да, и создано сообщество, называется «Все вместе против мошенников». Это большое объединение ведущих некоммерческих организаций страны, которые борются с лжеблаготворительностью, которая порочит репутацию всего нашего сектора.
Ну, вот такое вот мнение прозвучало. Не давать им деньги, 99,9%. Это будут мошенники. Ну что ж, мы прервемся на небольшую паузу и вернемся к нашему разговору о танцах уже после небольшой рекламной паузы.
Что приморцу хорошо. Что приморцу хорошо.
Продолжаем мы наш разговор с президентом Федерации танцевального спорта Приморского края Дмитрием Стыцуком, художественный руководитель студии «Торнадо» Елена Соловьева также с нами в студии, ну и победители первенства России среди юниоров 16-20 лет, дуэт Владислав Стыцук и Ирина Клочанова. Мы остановились на том моменте, да, что не нужно давать волонтерам деньги в автобусах. Вот такое вот. Но это, опять же, мнение одного из благотворителей, кто занимается этой деятельностью.
Да, Леш, а я напомню, что почему, собственно, да, возникла такая проблема. Сейчас очень много у нас проблем с транспортом в Владивостоке. Почему мы эту тему, собственно, вынесли, да, в эфир? И нам очень важно, когда приходят гости самых разных отраслей, самого разного поведения, там, статуса, как они вообще относятся к быту владивостокскому, да, что они думают по тому или иному поводу. И мы призываем наших радиослушателей звонить нам, телефон в студии 230-22-52 и номер для сообщений WhatsApp плюс 7-924-000-1003. Также смотрите нас в сети Instagram dvkp.ru, на Facebook и в YouTube. И вот в связи с этим, да, в связи с нашей информационной повесткой, такой вопрос. Вот вернулся в Приморье Олег Кожемяка. Известный троеборец, боксер, пловец. В федерациях началось некоторое воодушевление, да?
Спортивный губернатор, поддержка спорта будет.
Луч футбольный выдал какую-то беспрецедентную, там, 13-матчевую беспроигрышную серию. Меняется руководство в «Спартаке» владивостокском баскетбольном. Меняется руководство в «Адмирале». В «Лазовом» наконец-то эту базу несчастную грибную скоро обещают починить. Вот что вы ожидаете от работы Олега Николаевича, и что бы вы хотели, чтобы вам пообещал он.
Потом да и не просто пообещал, а сделал.
Да, да. И сделал, да, безусловно.
Ну, хотелось бы прежде всего, чтобы слово «пообещал» не было тем словом «пообещал», да, а проводились какие-то реальные действия по развитию спорта в Приморском крае, вот, ну и на Дальнем Востоке. Очень приятно, что губернатор спортивный. Вот, в Рио будем надеяться, что ему повезет, и он займет этот пост и будет не в Рио. Кстати, сегодня вот в 12.30 будет встреча руководителей федерации с в Рио губернатором, и там будут какие-то вопросы по спорту выноситься.
Руководители есть, как спортивных федераций.
Да, руководители
что, спортивных федераций. Что вы ожидаете от этой встречи?
Я не знаю, что я ожидаю от этой встречи.
Кажется, поддержку, может, какую-то нужно оказать.
Я думаю, что, естественно, будут накипевшие вопросы в разных видах и в разных федерациях, то есть, которые люди не могут решить. То есть, как бы, для развития нашего спорта, для привлечения детей в наш спорт. И сказать за все федерации я не могу.
Но вот за федерацию танцевального спорта вы все-таки вправе сказать.
Да, за федерацию танцевального спорта, конечно, хотелось бы сказать, что очень важно, что для проведения больших мероприятий, которые привлекать будут и развивать, то есть, как бы, наш вид спорта, нам не хватает ярко зала, в котором можно проводить хорошие большие соревнования. Вот. Не хватает паркета, то есть, как бы, ведущие спортсмены не имеют должной поддержки для, то есть, как бы, поездки на чемпионаты в Москву.
Субсидированный перелет.
Да, субсидирование какое-то. Почему? Потому что, ну, все-таки живем мы далеко, и не у всех есть финансовая возможность, то есть летать часто.
Ну да, часто, можно себе представить, сколько у вас ушло на поездку в Люберцы в те же, да? Вот это серьезные цифры, наверное.
Да, естественно, то есть, как бы, это денежки, которые, то есть, как бы, ну, не просто так, неоткуда взять. Поэтому будем надеяться, что, то есть, как бы, все будет улучшаться, развиваться.
Фактического же спонсорства федерации нет.
Фактически
то есть, да,
нет.
То есть, есть, грубо говоря, патронаж правительства, и все.
Да, да, есть спорткомитет края, с которым мы плотно работаем, который где-то помогает в какой-то мере. Нельзя сказать, что спорткомитет края не помогает. Но так как мы являемся не олимпийским видом спорта на данный момент, хотя сейчас идет, то есть, как бы, серьезный разговор о том, что спортивный танец, то есть, как бы, Федерация танцевального спорта, акробатического рок-н-ролла будет внесена в олимпийские виды, и, в общем-то, ну, надеемся, что получим финансирование то, которое получают олимпийские виды спорта.
Влад, Ирина, кто вам шьет костюмы, признавайтесь? Сами?
У нас швея в нашем коллективе.
Она Давайте ее назовем по имени и фамилии.
Воздать должное.
Ее зовут Ирина. Фамилию я, если честно, не знаю.
Ну, зачем? Ирина. Ирина, Все для вас вот только делает? Или у нее еще много других заказов?
Много других заказов, конечно. Она шьет для всего нашего коллектива. Платья, рубашки мужские.
Очень и как? Работ. Хорошо сидит? Конечно. Или есть какие-то, знаете, такие вот небольшие претензии к
ее работе? Конечно, хорошо, потому что все под контролем Елены Владимировны. Она
Ревизор такой,
да? Она придумывает все костюмы, все
то
очень
есть это
получается.
Такой творческий тандем даже получается. Один
для каждого танца какой-то свой костюм или как?
Нет, у нас две программы, латиноамериканская и европейская. И для каждого танца может быть одно платье, может быть несколько, в зависимости от возможностей финансовых.
Но есть какие-то стандартные элементы, которые нельзя нарушать, да? Я там знаю, во всяком случае, в фигурном катании очень жесткие требования там, к открытости костюма. У вас в спортивных танцах есть такое ограничение?
Конечно, есть. В европейской программе танцев должна быть длинная юбка, а в латиноамериканской можно короткую, ну, как кто хочет. Конечно, чтобы ничего там не было сильно видно, чтобы он не сильно откровенный был костюм.
А сколько вообще стоит вот такой спорт-инвентарь, назовем это так? Потому что это не только же костюм, правильно? Там это еще обувь, да.
Ну, можно я как бы скажу, да, на эту тему? Потому что у нас по факту в каждой возрастной категории есть свои ограничения. Угу. Поэтому возраст, например, дети 1, дети 2, это до 11 лет. Там достаточно жесткие ограничения по правилам Федерации танцевального спорта. То есть там не разрешается никаких элементов блесток, камней, да, и каких-то аксессуаров. То есть там все очень строго, как бы платье рейтинговое, все закрытое или открытое, но без каких-то таких элементов декора. Вот. То же самое у партнеров. Черные брюки, белая рубашка, галстук, либо бабочка. Угу. То, что касается уже категории ребят повыше, юниоры 2, юниоры 1, там немножко уже костюм, добавляются какие-то элементы. Вот. Конечно же, за счет этого есть небольшое и повышение цены. Вот. Но по факту все зависит, конечно же, от кошелька каждого родителя. Вот. Поэтому платье может стоить и от 5000, и выше, как и везде, кто насколько может себе позволить.
К чему задаю такой вопрос? Потому что вот если, допустим, взять тот же самый хоккей, да, то стоимость экипировки там ого-го. И это не дешевое удовольствие отдать своего ребенка в хоккей. Вот если брать танцы, спортивные танцы, сколько, грубо говоря, вот так вот, ну, обычному россиянину обойдется вот банальное просто занятие и какое-то претендентство на призовые места, в том числе и на юниорских чемпионатах, соревнованиях?
Ну, если мы будем говорить просто, сколько обходится, да, танцевальный спорт, то, опять же, все зависит, это обучение, 3000 рублей в месяц, да, и все остальное, это уже, конечно же, если это поездки, то вы можете сами посчитать, да, сколько обходятся поездки. А если это платье, опять же, вот я повторюсь, все зависит от возраста. Если это ребенок, значит, это 5000 рублей рейтинговое платье. Если это выше, то, ну, цена будет от 10, и опять же, можно и за 100 тысяч шить, и за 150 тысяч, и, то есть цены разные, опять же.
Дмитрий Викторович, спасибо большое. Дмитрий Викторович, вы хотели уточнить по поводу вот юниорского первенства, да? То, что там какая-то определенная категория все-таки соревновалась,
да,
по возрасту.
Да, хотелось бы уточнить то, что ребята впервые в истории Приморского края за 10 лет именно в категории юниоры и юниорки до 21 года в двоеборье смогли выиграть это первенство, то есть получили свое золото. Вот, что очень приятно не только для нашего танцевального клуба, это достаточно большое достижение и для всей федерации, то есть как бы сейчас наша федерация и спортсмены могут равняться на этих ребят и стремиться быть лучше. Вот. Ну и вот в начале нашего разговора вы говорили Владу, не зазвездился ли он. Ну, будем говорить о том, что, как он сказал, совершенству нет предела, и есть следующая возрастная категория после категории юниоры и юниорки до 21 года, это категория взрослые, то есть как бы взрослые
нужно
спортсмены.
Сделать нам небольшую паузу, да, сейчас выйдет реклама, а потом новости с Константином Михайловым. Ну, а мы
что
вернемся после них.
Хорошо. Отдохни.
Так, 28 ноября, чем же себя можно сегодня развлечь этим вечером? Вот, например, театр Горького, комедия в двух действиях, палата бизнес-класса. Начало всего действия 18:30. Приморская сцена Мариинского театра представляет оперу в трех действиях «Травиата». Начало в 19:00. Ну и в концертном зале Феска Холл состоится спектакль «Театр теней», который докажет, что все фантазии можно претворить в жизнь с помощью теней. Начало в 19:00.
Отдохни. Что приморцу хорошо.
А у микрофона Алексей Самуськов и Александр Сырцов, и люди, принимающие решения, лидеры общественного мнения в нашей замечательной утренней позитивной студии «Комсомольской правды». Слушайте радио «Комсомольская правда» Приморья на частоте 94 FM во Владивостоке, 107.2 в Находке, 99.4 в Уссурийске. Также от Камчатки, Сахалина и Хабаровска можно смотреть нас в интернете на сайте dv.kp.ru и в Фейсбуке, и в Ютубе. Телефон студии 230-22-52 и номер для сообщений WhatsApp плюс 7-924-000-1003. Звоните, звоните, звоните. Президент Федерации танцевального спорта Приморского края Дмитрий Стыцук. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте, очень приятно.
Художественный руководитель студии «Торнадо» Елена Соловьева. А также победители первенства России среди юниоров. Дуэт Владислав Стыцук и Ирина Клочанова.
Здравствуйте.
И, Лёш, ты хотел как раз Владислава чем-то подергать, какими-то вопросами.
Ну, да, да, ни для кого не секрет, знаете, что есть в обществе такой устоявшийся стереотип, что танцы – это не мужской вид спорта, да. Ну, вот есть такое же, знаете, да, то есть.
Ну,
и одноклассники бывают, да, знаешь, тоже подкалывают, там, да что ты пошел в эти танцы, да ты что, не мужик, что ли? Вот есть такое, согласись.
Ну, на самом деле, меня никогда одноклассники в этом не подкалывали, да, потому что, я думаю, это складывается все из-за стереотипов, потому что у нас иногда телевидение показывают какие-то странные фильмы, где, например, танцы предполагаются, что это люди, кому за 35 уже еле как двигаются, и из-за этого, может быть, ну, складывается ощущение, что у нас нету таких же физических сильных нагрузок, как в том же хоккее, волейболе.
То есть танцы подразумевают еще какую-то подготовку, не просто прийти там на паркет,
ну, конечно,
порепетировать,
конечно.
Потанцевать.
А как, какую?
Да, как ты готовишься? Что, чем ты занимаешься, помимо вот стандартных танцев?
Ну, у нас обязательно есть физическая подготовка, также турники, пресс, все это происходит.
То есть ты ходишь в зал?
Конечно.
Целенаправленно,
конечно,
у тебя, да, там своя программа отдельная?
Да, без этого никак не получается.
Что вот ты в зале делаешь?
Ну, если так, я именно в зал не хожу, я хожу больше на, например, у нас происходит бег, на стадионы мы ходим, бегаем, потом у нас происходит из физических нагрузок это турник, брусья, отжимания, пресс, то есть все это в комплексе.
То есть обычный танцор, он не просто танцует, он еще умеет бегать, отжиматься, подтягиваться, вытворять пируэты на брусьях, дамы и господа. Это не шутки, я вам хочу сказать. Это полноценный легкий атлет.
А у меня вопрос к Ирине. А есть ли в танцевальном спорте допинг-контроль? Вот что можно есть, там, что нельзя пить?
Витаминки какие-нибудь?
Ну, допинг-контроль, как в олимпийских видах спорта.
При том, что спортивные танцы не олимпийский вид спорта,
да,
но допинг-контроль,
конечно,
как в олимпийском.
Пока не олимпийский.
Пока, да.
Да.
Ну, то есть все начинается с допинг-контроля, да?
Да.
И так же, как все спортсмены, проходим спортивный диспансер обязательно раз в полгода. То есть нас постоянно проверяют, какое у нас здоровье. Смотрят на это, на все, конечно. Ну, так, витамины просто попить какие-то, это, конечно, обязательно.
А какие витамины пьют танцоры?
Это была шутка такая в КВН. Что это? Это витаминки. Пока не найдут, это витаминки. А если найдут, это уже допинг, да?
Какие врач назначит, если посмотрит, что там...
Витамин С, да.
То тот же витамин С, почему бы и нет?
Елена Владимировна, вот такой странный вопрос, казалось бы. Профинят ли сейчас полы? Или какие-то новые технологии появились в танцевальных залах?
Вы знаете, ну, на самом деле, кто-то и парафинит до сих пор полы, да, если танцует на паркете, вот. Ну, а по факту, конечно же, сейчас в залах есть либо хороший ламинат, вот, либо паркет, и, конечно же, уже эти стереотипы отошли, поэтому люди уже занимаются на более профессиональном там покрытии.
И вот еще такой вопрос к Дмитрию Викторовичу. Часто мотивом записаться в студию становится отнюдь не погоня за медалями и кубками. Кто-то хочет там осанку свою поправить, кто-то, чего греха таить, там, с девушкой познакомиться. Я почему-то себя вспоминаю на четвертом курсе, когда мы с толпой студентов, двимушников и ДВГУшников пошли в одну из танцевальных студий просто так для себя, там, как говорится, потусоваться. Правда ли, да, что вот у людей самые разные мотивы, и, собственно говоря, этому никто не препятствует?
Да, естественно, если человек идет в какой-то спорт, в частности, в танцевальный спорт, он не думает в начале своей карьеры о том, что он должен стать чемпионом. Все приходят ради каких-то целей. Кто-то выправить осанку, но это в основном родители, естественно, отдают детей, вот, чтобы они могли координационно как-то двигаться получше, выправить осаночку, где-то...
Говорят, что именно вы за 3 дня выправляете осанку, так вот жестко.
Обманывают. Нет, за 3 дня невозможно, это кропотливый труд. Кропотливый труд для детей и кропотливый труд, кстати, для родителей, потому что самые лучшие спортсмены рождаются у родителей, которые понимают, что за 3 дня ничего не делается. Все делается определенным временем и стабильностью тренировок. Ну вот, а по поводу познакомиться с девушкой, могу сказать вам такую вещь. В свое время, вот из своей, так скажем, истории, в свое время я занимался классической борьбой, боролся достаточно хорошо в сборной края по юноше, да, греко-римская, у Ришата Измайловича, вот, и параллельно занимался танцами, но это по поводу того, что танцуют только, вот, как показывают в нашей Раше ребята, я не согласен с этим абсолютно, и когда у меня стал вопрос, или заниматься уже серьезно, это уровень КМСа мастера в классике, или идти в танцы, ну, я выбрал танцы, там было больше девушек, ну, это так вот, это я, кто-то выбирает другое.
А какая была у вас мотивация вообще прийти в танцы?
Я не помню, было давно. Наверное, красивое
хороший
движение,
ответ.
Музыка. Это было очень давно. Да.
Я по себе могу сказать, я с 1 класса занимался бально-спортивными танцами. У меня была мотивация простая. У нас начались занятия, у меня хорошо это получалось. Все. Я решил как-то поспособствовать своему этому развитию, и вот. До 7 класса вплоть я занимался, а потом уже учеба пошла сложная, и все. И уже не до этого стало. Ну вот, такая вот была...
Ну, я не знаю, сказать,
история.
Что у меня это очень хорошо получалось с самого начала, я не могу, потому что у каждого тело разное. Но было огромное желание, и, в общем-то, совершенству нет предела, и поэтому, то есть, как бы труд, тренировки, в общем-то, заставили, мое тело заставили вот, чего-то добиться неплохих результатов, потому что вот в свое время мы с Еленой Владимировной танцевали в 24 на UK, в 24-х на Блэкпуле. Это лучшие мировые турниры по профессионалам.
Это в Великобритании, да?
Да, это Великобритания. То есть, как бы, были в полуфинале в Германии. То есть, это тоже большие очень турниры. И, в общем-то, то есть, самое основное, что двигало нами, когда мы начали ездить, это, а сможет ли пара с Приморского края, с Дальнего Востока танцевать и, то есть, развиваться на том уровне, как развиваются пары из Москвы? Да, может их обыгрывать,
доказали.
Кстати. Да, доказали себе, ну и такие сейчас наши ребята, приморские ребята с разных коллективов достаточно хорошо танцуют на московских чемпионатах и, в общем-то, показывают достойные результаты относительно пар России. Ну, один из примеров – это Влад и Ира.
Кстати, о Владе и Ире. В феврале, если я не ошибаюсь, да, у вас очередные серьезные старты. Когда начнется подготовка, что вы планируете, какие у вас амбиции по этому поводу? Чемпионат России, да?
Да, в феврале у нас будет чемпионат России тоже по двоеборью, по 10 танцам. Правда, он уже будет проходить не... в нашей категории молодежь 16-20 лет, а в категории взрослые.
То есть все по-взрослому,
да,
начинается, все уже молодость где-то там.
Молодость ставить. Заканчивается, да.
Вот. Елена, а насколько вообще танцы, как спорт, доступны у нас в крае?
На самом деле очень доступны, потому что обучение стоит недорого. Вот всегда говорят, что бальные танцы – самый дорогой вид спорта. На самом деле, если мы взяли сейчас статистику, то у нас уже аэробика иногда бывает стоит дороже, чем наши спортивные танцы.
Простое посещение йоги, извините,
абсолютно верно,
в копеечку влетит.
Да, поэтому бальный танец, я бы сказала, достаточно доступный вид. Но если брать по цене, то 3000 в месяц, я не думаю, за 3 раза в неделю стоит обучение – это не такие деньги. Вот. И по факту нет никаких особых ограничений пока. То есть туфли те же танцевальные, там тоже есть разные критерии. То есть от 1000 рублей до 4000, опять же, в зависимости от фирмы. Да,
ну, и... а площадки, где можно танцевать? Да, вот мы уже услышали, что есть определенные проблемы именно с турнирной частью. А вот просто готовиться, да, то есть небольшой какой-то камерный зал, да, такой, где есть свой паркет. Вот таких вот у нас помещений хватает?
Но на самом деле таких помещений немного. Вот. Но у нас просто как бы своя школа. У нас там есть именно 3 зала, которые позволяют ребятам заниматься нашим видом спорта. Потому что по факту, конечно же, бальникам нужны хорошие просторные залы. Там минимум 200 квадратов. И, естественно, чтобы это было желательно без колонн, без каких-то несущих стен. Вот. Это, конечно, таких помещений не так много. Но, тем не менее, все равно они есть. Я знаю, и у нас все клубы, которые в городе, у них достаточно неплохие площадки для того, чтобы обучать детей нашему виду спорта.
Дмитрий Викторович, вот есть такое ощущение, что все-таки недораскрученный вид спорта, даже на приморском уровне, потому что очень красивые есть и показательные выступления, и для родителей, да, я вот просто наслаждаюсь каждый раз. Как вы думали ли вы о том, чтобы это как-то на весь владивостокский уровень вынести, скажем, какой-нибудь танцевальный марафон, не знаю, танцевальный перформанс, еще что-нибудь подобное, чтобы как можно больше людей увидели, насколько это все красиво?
Да, на данный момент можно сказать, что недораскрученный вид, нет, не согласен. А вот то, что не хватает рекламы, когда проходят мероприятия большие, потому что вот у нас в Приморском крае проходит 4 крупных турнира, то есть как бы в том числе и Кубок Торнадо, то есть как бы и Звезды Приморья, то есть как бы и Бридж ту Эзия, то есть это большие турниры, большие мероприятия, на которые собираются танцоры с Дальнего Востока, со всего Дальнего Востока. Приезжают гости из Санкт-Петербурга, Москвы.
В общем, развитие,
да,
есть.
Развитие есть.
И самое главное, это продолжать вот это развитие. Ну, будем надеяться, сегодня у вас встреча с Олегом Кожемяко, да, что будет оказана какая-то там поддержка, развитие, все это появится, и будет у нас только все лучше и лучше. Друзья, спасибо вам большое, что были сегодня с нами в гостях. Всего вам доброго.
Спасибо
новых
вам.
Успехов, новых вех.
Спасибо большое вам.
Что приморцу... хорошо. Датская рубрика.
28 ноября на календаре. Итак, о событиях этого дня, что же произошло такого знаменательного у нас в истории. Вот, например, в 1875 году исполняющий обязанности военного губернатора Приморской области генерал-майор Семенов разрешил открыть городскую думу во Владивостоке. Право голоса имели тогда 13 купцов, 34 человека, торгующих по свидетельствам, 13 мещан, 11 крестьян и 11 разночинцев, а также 83 госслужащих. Именно им надлежало сделать соответствующий выбор в орган городского самоуправления. В 1905 году произошла забастовка железнодорожников станции Владивосток и рабочих Никольск-Уссурийского. В 1907 году в бухте Тихой, 1935 год в Сучане, ныне это Партизанск, состоялся первый краевой слет ударников социалистического труда. На этот форум съехались шахтеры, передовики Приморского края. Например, дальневосточный последователь знаменитого Алексея Стаханова, шахтер Кирилл Моисеев. В одну из смен он выдал 180 тонн угля. Да, такого показателя больше не добивался ни один шахтер Приморья. Кто из известных людей появился на свет в этот день? Вот философ, соратник Карла Маркса, основоположник коммунистической идеологии Фридрих Энгельс, композитор, пианист и дирижер, основатель первой русской консерватории Антон Рубинштейн, поэт Серебряного века Александр Блок и филолог и общественный деятель Дмитрий Лихачев.
Детская рубрика. Вот это номер. О чем пишут в «Комсомолке»?
Итак, что же у нас нового вышло на свежих страницах «Комсомолки»? Саш,
Леша, ну ты же знаешь, у нас каждый день что-то новенькое.
Конечно.
Слава богу, у нас жизнь в Приморье такая динамичная. Все у нас и хорошо, и плохо, но это жизнь. Так вот, Русское географическое общество принимает заявки на медиагранты, то есть призывает не только ученых уже, но и журналистов выступать с какими-то интересными идеями, чтобы финансировать фильмы документальные, посвященные, ну, фильмы, какие-то книги, работы, посвященные нашему краеведению. Об этом мы подробно рассказываем по итогам интернет-конференции с Дмитрием Песковым, которым является председателем медиасовета Русского географического общества. Кстати, мы в газете напоминаем, что скоро 150-летний юбилей Владимира Арсеньева, и часть проектов наверняка кто-то достойный того, чтобы идти под кураторством РГО. Тем более, что в голосовании за аэропорт Владивостока, за имя аэропорту, напоминаем, лидирует именно Владимир Клавдиевич Арсеньев. Но мне бы больше всего хотелось в этом номере выделить небольшую заметку, но очень важную. Под заголовком «Школьница чудом выжила под колесами внедорожника». Вы, наверное, помните эту историю страшную в Уссурийске, когда женщина, вроде как и стаж у нее водительский 9 лет, то есть нормальный. И, судя по всему, свет светофора был зеленый, но, тем не менее, то, что случилось и случилось. К счастью, девочка, 15-летняя девочка-подросток, не пострадала сильно, да, не пострадала, там ушибы все-таки у нее есть, и бедра, и головы. Но вот сама тенденция просто настолько тревожная. В этой связи вчера ГИБДД Приморья, надеюсь, они когда-нибудь доберутся и до нашей студии, потому что до них очень сложно добраться до пресс-службы. Мы вас любим, коллеги, поэтому приглашаем заочно. Так вот, они выступили с сообщением о том, что целых 20 травм с начала ноября в Приморье вот дети получили на дорогах. И в этой связи госавтоинспекция...
С начала ноября, то есть
да.
За 28
да,
дней.
Да, за 28 дней, вдумайтесь.
Печальная статистика.
Да, дети с 5 до 16 лет, даже есть точные данные, 13 мальчиков и 7 девочек. И в связи с этим госавтоинспекция усиливает наряды на самых сложных перекрестках, городах, селах Приморья. Поэтому призываем всех автомобилистов и тех, кто еще даже не получил права, очень осторожно на дорогах.
И я бы еще хотел добавить к этой мысли такое, что родители, внимательно следите за тем, как ваш ребенок ведет себя на дороге. Ясно, понятно, что нельзя ежедневно контролировать его передвижение, да, но можно же банально проверить его знания элементарных правил дорожного движения. Перед переходом улицы посмотреть налево, потом посмотреть направо, и только убедившись в том, что никого нет, начать свое движение. Это же так просто.
Точно, видишь, тут тоже просто. Девочка как-то растерялась.
Понятно. Но видишь ты, что свет зеленый, но несется автомобиль. Ну зачем идти? Да, понятно. Ты прав. Но и что? Ну, будешь ты прав, но зато с травмой в лучшем случае. Ну, нельзя так. Нужно всегда заботиться о себе.
Да, давайте действительно будем осторожны. И хотел бы сказать, что также в сегодняшнем ежедневном номере «Комсомольской правды» мы рассказываем о совете при полномочном представителе президента. Наш замечательный журналист Оксана Киселева очень оперативно выдала новость и на сайт dv.kp.ru о том, что лучшие павильоны улицы Дальнего Востока, этого замечательного мероприятия, получили заслуженные награды. Первое место получил Сахалин с их аллегорией мечтой о поезде на материк, да, поезд Сахалин-Крым, который понравился очень многим жителям Приморья, гостям этого праздника. А второе место занял Камчатский край. Третье место не присудили никому. Юрий Трутнев так и сказал: героических подвигов, тянущих на третье место, мы не увидели. Вот. Но мне лично очень нравится улица Дальнего Востока. К сожалению, такая загруженность всегда на ВЭФ у нашей журналистской бригады, что мне ни разу не удавалось сходить, посмотреть там,
вот
попробовать
тоже
рыбку там, пообниматься с делегацией из Кузбасса.
Посмотреть, да, на знаменитую сахалинскую елку,
да,
из корюшки.
Черное мороженое из Кузбасса и так далее. Но я думаю, зато наши читатели получают хорошую информацию. Более того, продолжается подписка. Она идет до середины декабря. И, конечно же, во всех почтовых отделениях нашим потенциальным подписчикам, расскажут, что есть льготная подписка, есть нельготная подписка обычная. Газету можно выписать как ежедневку, как толстушку отдельно, так и вместе в этом общем комплексе ежедневка плюс толстушка.
Ну и можно, конечно же, ее выписать не только для себя, но и кому-нибудь в подарок, например, своим близким, родственникам, родным. Почему бы и нет, да? Ну, движемся далее.
Вот это номер. О чем пишут в «Комсомолке»?
Кстати, возвращаясь к теме Восточного экономического форума и вот этого мероприятия под названием «Улица Дальнего Востока», Саш, вот были же слухи, да, что по итогам вот этого последнего ВЭФ было такое принято решение как-то переформатировать улицу, потому что основной тезис был такой, да, что инвесторов уже ты не удивишь вот этим. То есть нужно как-то по-другому, что ли, ее организовывать и как-то, я не знаю, делать ее более, что ли, привлекательной для инвесторов. Вот я, если честно, вот исхожу из такой мысли, да, что все-таки улица Дальнего Востока – это не столько для инвесторов, да, сколько для людей посмотреть вообще, что есть у нас такого знаменитого, ну, да, и популярного, да, на Дальнем
Востоке.
Что не Востоке.
Все так уж плохо, да, я бы так сказал.
Да.
Конечно, тут инвесторы, это в последнюю очередь, инвесторы там просто красуются, они там спонсируют, да, эти павильоны. Мне кажется, это такая замечательная традиция, что-то вроде дальневосточного ВДНХ. Дай бог, в следующем году к нам присоединятся Бурятия и Даурия, Забайкальский край, и... Не сомневаюсь, что будут вот эти замечательные блюда бурятские появятся, да, и, может быть, помимо Кузбасса приедет еще какой-нибудь из сибирских регионов, тем более, что мы так дружим. Вот. Мне кажется, единственное, что нужно расширять, это, конечно, расширять программу для обычных приморцев. Причем меньше показухи, больше реальности, да. Пусть это будет обычная дешевая рыба от Олега Кожемяка.
Та самая знаменитая дешевая рыба.
Да, не вот эта гламурная семга там, то ли норвежская, то ли с какого моря, а именно вот просто обычная селедка, я не знаю, там, в томатном соусе.
Пусть это просто селедка.
Обычная, обычная, аккуратненькая, но красивая, но наша, доброе, дорогое и родное. Ну, не вот этот гламур, да, который придумывается. А что касается самих павильонов, я только за. Вот наш фотокорреспондент Вадим Луковенков даже фотографировал японского премьера Синдзо Абе. И эти эмоции ни с чем не сравнимы, когда он посетил павильоны Камчатки и Колымы. Чуть ли там не в пляс подался. То есть это, конечно, это дорогого стоит. Это имидж региона не только Приморья, а всего Дальнего Востока.
Я вообще вот так вот считаю, что, ну, хорошо, можно переформатировать, да, можно что-то добавить, что-то улучшить. Но представь себе, Саш, вот такую вот мысль. Да? 2019 год, ранняя осень, да, сентябрь, еще тепло, вот, ну, наш знаменитый приморский бархатный сезон. Ты идешь на улицу Дальнего Востока, а ты видишь не просто павильоны Сахалина, Камчатки, Хабаровского края, Приморского, а ты наблюдаешь павильоны Южной Кореи, павильоны Таиланда, Вьетнама.
Слушай, это кейс. Еще чего-то. Это кейс. И ты, это вот, видишь, и белый дом смотришь, в окне. Вот туда надо, да.
Да, и ты смотришь не только на то, чем богат Дальний Восток, но ты и оцениваешь все богатства Азиатско-Тихоокеанского региона.
И друзья, это круто, друзья.
Представьте себе вот такую картину. И давайте все вместе пожелаем все-таки нашему полпреду Юрию Трутневу все-таки взять и рассмотреть эту мысль. А почему бы и нет? Я думаю, будет круто.
Супер.
Это будет бомба.
Да.
Да. И мы покажем не только наш потенциал для наших граждан и для инвесторов, но мы и покажем нашим гражданам, чем вообще знаменит наш Азиатско-Тихоокеанский регион.
В конце концов, это способ народной дипломатии.
Да, друзья, ну что, будем с вами прощаться, да, уже услышимся с вами завтра.
Что приморцу хорошо.